Доброго вечера, пятница, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне, где мы постигаем глубокие истины и применяем их на практике в нашей с вами жизни. Сегодня мы начинаем одну из таких глубоких и важных тем. Мы будем изучать, какие три великие силы оказывают влияние на нас и как они его оказывают. Помогает нам в этом разобраться дорогая гостья нашего проекта Гуна Манджари, психолог и астролог, и также она сама давно и глубоко изучает ведическую культуру и помогает многим людям жить в соответствии с принципами благости и чистоты. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в Телеграме или ВКонтакте с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогая Анна.
Мы очень рады слышать вас. Давно не было у нас встреч с вами, и сегодня мы начинаем новую тему о трех силах. Что же это за силы? Действительно, мы иногда чувствуем, что мы не всегда свободны, особенно в своем выборе. Хочется понять, от чего же зависит вообще наша жизнь, от чего мы зависим.
Да, это все очень сильно взаимосвязано, то, как на нас влияет природа, как она устроена, и это определяет наши дальнейшие действия, нашу судьбу в конечном итоге, и прежде всего наше сознание, нашу психику. И сегодня мы как раз немножечко коснемся этой темы, и она также непосредственно связана с той темой, которую мы рассматривали в ряде наших прошлых эфиров относительно варн человека, то есть его, опять же, определенной природы, его психики, его взаимодействия с этим миром. И сегодня мы еще более тонко углубимся в корень вот этой динамики, как все устроено, как все действует и взаимодействует, и имея это знание, понимая корень вот этого механизма, скажем так, это нам даст более такой объемный взгляд на мир, на себя, на окружающих нас, и, в общем-то, это даст определенный свет, прольет свет на ситуацию, на все, что нас окружает, и на самих себя прежде всего. Я хочу, опять же, так как у нас тема, связанная с ведами, и еще раз хочу подчеркнуть то, что веды не являются узко каким-то национальным или религиозным таким источником понимания. Веды, они являются универсальным знанием. Это наука о более тонких механизмах, о духовной, если можно так сказать, материи, о том, что выходит за пределы человеческого опыта. И даже какие-то глубочайшие исследования ученых, все равно это исследование, открытие науки, это все равно находится в рамках человеческого восприятие в рамках человеческого интеллекта, пусть даже самого развитого. Но, как бы то ни было, человеческий фактор ограничивает видение. Тогда как веды, они лишены вот этого человеческого фактора, это надчеловеческое знание. И оно дается из высших источников, оно дается от самого Создателя, оно дается из из божественной сферы. В связи с этим я прочту из Шримад Бхагаватам, из второй песни, 9 главы, 2 стиха, тут о том, как живые существа, то есть как мы все, почему мы находимся здесь, и какова причина, и что нас здесь определяет, в этом мире, потому что мы очень много можем спорить, дискутировать о следствиях, и все, что мы видим, это следствие. Но понять картину нам, всю картину в целостности нам поможет причина этого следствия. То есть от чего мы здесь, и что мы здесь делаем, и какие у нас здесь задачи. И вот, вот это знание ведическое, которое называется апурушея, то есть оно надчеловеческое, оно объясняет нам вот весь этот механизм. И здесь говорится, что находящееся во власти иллюзии живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «моё». И комментарий, который нам дает Ачарий, духовный учитель Шрила Прабхупада, находящийся в цепи духовных учителей, получающих это знание, вот, то есть он ученый в ведической науке. И комментарий говорит о том, что различные формы живых существ – это различные одеяния, предлагаемые им иллюзорной внешней энергией Господа, и в соответствии с тем, какими гунами природы живые существа желают наслаждаться. Внешняя материальная энергия представлена тремя гунами – благостью, страстью и невежеством. Таким образом, даже в материальном мире живое существо наделено свободой выбора, и по его выбору материальная энергия предоставляет ему разнообразные материальные тела. Во Вселенной существует 900 тысяч разновидностей тел, приспособленных к обитанию в воде, 2 миллиона видов растений, 1 миллион 100 тысяч форм насекомых и пресмыкающихся, 1 миллион видов птиц, 3 миллиона видов животных и 400 тысяч человеческих форм. Всего на разных планетных, на разных планетах Вселенной насчитывается 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни и живых существ. И живое существо беспрепятственно переселяется из одного тела в другое, в зависимости от того, каких наслаждений ищет. Даже в течение одной жизни обусловленная душа меняет тело младенца на тело ребенка на тело юноши, а юношеское тело на тело старика, чтобы затем переселиться в новое тело, созданное его поступками в этой жизни. И живое существо само создает свое тело собственными желаниями. Внешняя энергия Господа лишь предоставляет ему то тело, в котором оно может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. Ну и дается пример. Тигр хотел наслаждаться кровью других животных, поэтому материальная энергия с милостивого позволения Господа дала ему тело тигра, обладая которым он может осуществлять свои желания. И здесь описан, вот дается механизм того, как мы получаем, как мы рождаемся тем или иным существом, с тем или иным характером в той или иной форме жизни. И мы можем увидеть, как веды нам сообщают, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и это все 8 миллионов 400 форм сознания. То есть есть сознание там, червяка или сознание тигра, и в соответствии с этим дается тело. То есть не бытие определяет сознание, а сознание определит бытие. Ну и, конечно, бытие оно будет воздействовать на сознание в дальнейшем. То есть это такой ну, как бы взаимо-такой проникающий процесс, но сознание, оно первично в этом. Вот. И здесь говорится о том, что у нас есть большое количество выбора, как, в каком теле мы можем осуществлять свои какие-то желания вот в этом мире. И человеческих форм существует 400 тысяч. То есть вот можете себе представить, какая 400 тысяч разнообразных форм сознания в человеческой жизни. Вот, поэтому здесь очень большой театр действий нам предоставляется. Мы можем себя по-разному реализовывать, и в зависимости от наших желаний и от наших поступков нам будет даваться та или иная ситуация, те или иные, тот или иной рисунок нашей жизни. Вот, то есть в мире существует определенный механизм, попав в который мы действуем. То есть если нам кажется, что у нас есть определенного рода свобода, она у нас есть, то это в большей степени степени свобода выбора. То есть мы можем выбирать, под какую энергию мы себя помещаем. То есть и человеческая форма жизни, она именно является очень такой критической в плане того, что там можно пойти по двум путям. Либо мы выбираем животное существование, то есть это в рамках четырех принципов животного мира: еда, сон, совокупление и оборона. Вот. И только это, либо мы выбираем путь Homo sapiens, человека разумного, используя свой разум для того, чтобы понять все вот эти моменты, то есть о том, что такое мироздание, как мы здесь оказались, какие у нас есть варианты и что с этим делать. Вот. И для этого нам дается человеческий разум, так как животное, оно вынуждено быть только вот в этих четырех рамках животного существования, у него нет выбора, оно действует только исключительно благодаря своим инстинктам. Конечно, там есть какая-то эмоциональная составляющая, и душа такая же присутствует в нем, такая же, как и в человеческом теле, но единственное, что их отличает, это уровень сознания. То есть сознание животного ограничено определенными рамками, тогда как у человека есть больше выбора и больше вариантов этого выбора, как он будет развиваться. Вот. И либо мы себя помещаем вот в материю очень так плотно, либо мы, используя свой разум, мы начинаем эволюционировать, понимать, как на нас действует материя, как она нас обуславливает и ограничивает, изучаем, как разные виды материального воздействия, и идем по пути освобождения от влияния вот этой грубой и тонкой материи, и помещая себя под влияние духовной материи, которая, в отличие от материальной, она не ограничена, она дает нам полную свободу, она душе дает полную свободу, она освобождает от жесткого влияния материальных циклов, материальных законов, в котором действует время, линейное время, ну или цикличное время. Вот, побуждающие нас принимать все новые и новые тела, рождаться здесь бесконечное количество раз и переживать все, что присуще материи, то есть это энергия распада, энтропия, которая, так она называется в физике. Вот, и переживать это вновь и вновь, наше вечное духовное сознание вновь и вновь переживает такой непривычный, неестественный для себя опыт, как конечность, то есть временность того, что существование, то есть опыт рождения, опыт смерти, опыт борьбы за существование, это все очень мучительно и неестественно для духовной души, попавшей в тиски материальной природы. Вот, то есть мы здесь вынуждены проходить все циклы, все процессы, и нам может казаться, что вот это моя свобода, это вот я так хочу, я так выбираю, я так живу. На самом деле все очень жестко и жестко предопределено. То есть то, какие на нас будут влиять энергии, или же их еще называют гуны, материальной природы, а так мы и будем себя вести. И наша свобода только в том, что мы в какой-то степени можем выбирать вот это влияние. Ну, если мы достаточно разумны, мы будем выбирать. Если мы неразумны, то мы будем просто плыть по воле волн, по воле течения. Вот. И поэтому очень важно пользоваться своим разумом, который дан в человеческой форме жизни. Вот. Мы прочитали, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм, из них 400 человеческих видов. И большинство, конечно, форм жизни, оно в бессознательном состоянии, вот в таком, что живые существа более низкого плана, они не могут понять, где они и кто они, и что им нужно делать. Они просто находятся в плену своих инстинктов. И поэтому, попав в человеческую форму жизни, очень важно разобраться с маршрутом и понять, где мы находимся и куда нам нужно направляться, а не просто оно крутится, как это называется, колесо самсары, то есть в форме восьмерки, такой символ бесконечности, где подобно карусели, где мы поднимаемся то вверх, то спускаемся вниз, то есть мы совершаем какие-то хорошие поступки, мы что-то делаем хорошее, мы получаем какой-то хороший результат, мы получаем возможности, рождаемся в какой-то влиятельной, богатой семье. И так как у нас есть возможности, но нет понимания, нет знания, то обычно эти все возможности, они растрачиваются на какое-то безмерное наслаждение этим миром, увеличение своих материальных потребностей, каких-то еще более такого зарывания в материю. Вот. И следующая наша жизнь, она опять будет связана с тем, что это будет более такое, ну, скажем, не такое высокое существование, вот, может быть, совсем низкое существование в этом мире, ну, в зависимости от того, как мы успели деградировать. Потом опять мы что-то начинаем понимать и как-то совершать какие-то усилия. И это все может длиться, ну, в общем-то, для нашего понимания целую вечность. Вот. И поэтому очень важно воспользоваться вот этим шансом, понимая, как действуют здесь механизмы, развивая свой разум, понимание, чтобы решить вопросы своего существования. Это такие экзистенциальные вопросы, потому что наше основное желание – это быть счастливыми. Вот, это наше естественное состояние. Поэтому мы изучаем, мы учимся жить с открытыми глазами и понимать, принимать тот опыт, который находится за пределами нашего опыта. Вот. И вместе с этим здесь говорится о том, что да, мы нас держат в этом мире и на нас влияют то, как мы будем действовать, какой у нас будет образ мысли, а следовательно, и ну, жизненные ситуации, на нас влияет то, какие энергии мы привносим в нашу жизнь, под какие энергии мы себя помещаем. И говорится о том, что есть всего три энергии в этом мире. Это здесь они перечислены. И эти энергии, они называются гуны. И гуны в переводе с санскрита. Есть много значений этого слова, но в данном контексте гуна переводится как веревка. То есть это то, что нас держит в этом мире. Это то, что нас привязывает и заставляет действовать тем или иным образом. И тут хочется также в связи с этим привести астрологию, Вот ведическая астрология, планеты называются в астрологии ведической грахи. А само слово граха переводится как захватчик. То есть они действуют определенным подобным образом. Они захватывают сознание человека и обуславливают его тем, что он будет действовать определенным образом. Нам кажется, что это наша свобода. На самом деле есть масса механизмов, которые под влиянием которых мы будем действовать так или иначе. Но в основе это всего три энергии. Дело в том, что мы видим это огромное разнообразие, в которых эти три энергии проявляются. И вот 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, это все складывается из этих трех энергий. Вот. Но эти три энергии, они проявляются в различных их вариациях, в различных их сочетаниях. То есть они дают бесконечное количество. Ну, в принципе, конечно, его можно сосчитать, но огромное разнообразие форм жизни. Вот. И мы, так как мы говорили о том, что мы хотим разобраться как бы в корнях вот этого механизма, то мы сейчас немножечко поговорим о том, что представляют собой вот эти три энергии. И в чистом виде. Опять же, в природе в чистом виде они не встречаются, они всегда смешаны, они взаимодействуют между собой, составляя бесчисленные вариации сознания и, как следствие, формы жизни, разные, опять же, вследствие этого разные ситуации или разные виды кармы. Карма переводится как действие. Вот. Здесь объясняется, что материальная природа, опять же, мы обращаемся к ведам, к Бхагавадгите, здесь в 14 главе дается знание о материи, где сам Господь описывает вот эту материю, из чего она состоит, вот свою же энергию, свою материальную энергию, которая исходит из высшего источника. Вот. Но материальная энергия состоит из трех гун благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могучие руки Арджуна, обуславливают его. Вот. То есть, опять же, гуны, они недаром называются веревками, потому что живое существо будет действовать соответственно, как вот марионетки, которые ну, двигаются посредством веревочек, которыми управляет кукловод. То же самое гуны, они такие своеобразные кукловоды, и вот за какую веревочку они дернут, вот так мы и будем действовать. Но отличие человека от более низших форм жизни, что человек, он может это осознать, он может это увидеть, ему дается возможность это увидеть и таким образом перестать действовать просто по примеру собаки Павлова. Есть вот такой как бы феномен, когда Павлов изучал инстинкты. Вот, я думаю, что все об этом знают, об этом, ну, это изучали в школах, не знаю, как сейчас, но во всяком случае, то есть, когда там он проводил опыты с собакой, там да, он ей давал какую-то пищу и в это время включал свет, и потом позже, когда он просто включал свет, у собаки вырабатывалась слюна, потому что, ну, так она запрограммирована, выражаясь современным языком. То есть вот так действуют гуны природы, и когда мы их изучаем, когда мы понимаем их характеристику, мы можем отследить это на себе и на окружающих, как вот оно все проявляется. И самая высшая гуна природы – это гуна благости. Вот. И здесь дается ее описание. О, Так, о безгрешный. Это Кришна объясняет Арджуне это знание. Гуна благости, которая чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от последствий грехов. А пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. То есть вот эта гуна благости, она связана с сознанием, то есть она связана с знанием, то есть и очень часто можно, ну, люди, которые немножечко там в ведической теме что-то изучают, они могут, и даже такой термин, вот такой благостный человек, то есть и бывает, что человек, как бы, которого, ну, характеризуют как благостный, это вот в представлении он такой говорит очень тихим, спокойным голосом, он такой очень, ну, может быть рассудительный, он может казаться таким очень, ну, что ли, положительным внешне, и, ну, в общем, вот какие-то внешние характеристики. Но на самом деле основная характеристика проявления гуны благости, что человек под влиянием, под этим влиянием он находится в знании, то есть он понимает причинно-следственные связи, он находится в осознанности, он не просто действует под влиянием каких-то импульсов и инстинктов, то есть он находится в таком, ну, пробужденном состоянии, вот, в очень адекватном, выражаясь, опять же, современным языком. И также одно из характеристик влияния гуны благости, то есть, что человек гораздо меньше подвержен материальным желаниям, ему свойственна привязанность к материальным знаниям также, то есть и вообще к получению знаний. Так как мы говорим о том, что гуна благости, она также является гуной, то есть она также является веревкой своего рода, то у человека есть вот такая привязанность к получению знаний и меньше к, ну, вот каким-то к развитию своих материальных каких-то потребностей. Вот. И тут также примером таких людей являются браманы, вот, про которых говорят, что они находятся под влиянием гуны благости. То есть и также гуна благости, она характеризуется, чем выше гуна, тем больше ощущение счастья. Здесь мы можем об этом тоже узнать. Здесь говорится о том, что причина ощущения счастья, присущая таким людям, в том, что на уровне благости человек понимает, что он более или менее освободился от бремени своих грехов. И в Ведах говорится, что гуна благости, в отличие от других гун, приносит людям глубокие познания и делает их счастливыми. То есть на самом деле весь этот механизм материальной природы, он создан для того, чтобы нас обучать. То есть мы не просто здесь, и не просто вот эти энергии здесь, вот так они, ну, взаимодействуют друг с другом. То есть у этого всего есть определенный смысл, у этого всего мироздания, у этого сложного механизма, о котором мы немножечко так вскользь поговорили сегодня, или говорим сейчас, есть свои цели. Есть свои задачи, и основная задача – это обучение. И обучение, оно ведется определенными, что ли, механизмами. И первый механизм, он идет через знание, через понимание. Вот. И то есть у человека даже есть такое внутреннее ощущение истины, внутреннее ощущение ощущение того, что правильно и что неправильно, опять же, если человек не испорчен еще. Вот. И про это даже есть такое как бы выражение, что мы обучаемся там шепотом интуиции, голосом разума и рупором страданий. То есть если мы не обучаемся более тонко, то нас будут обучать более жестко. Вот, и материальная энергия, она знает, она в Индии находится или находилась, там очень много ее есть, изображений или фигур, ее зовут Дурга, это богиня или полубогиня материальной энергии, и она изображается обычно, там у нее 8 рук, и в каждой руке по какому-то виду оружия она находится на тигре. То есть эта энергия, материальная энергия, она действует достаточно жестко. И основная ее задача – это обучать живые существа, запутавшиеся живые существа, и если они не обучаются по-хорошему, то они будут обучаться по-плохому. И для этого у нее есть все возможности в каждой из ее рук, там, по определенному виду оружия. И материальная природа, она достаточно жестко. Тут все достаточно жестко, тут идет борьба за существование, тут нужно постоянно быть начеку. Таковы условия того мира, в котором мы находимся. И если мы обучаемся, то наши страдания будут минимизированы. И здесь мы это можем увидеть на примере сгуной благости, что люди, находящиеся под влиянием гуны благости, они погружены в глубокие познания и действуют соответственно, и они испытывают больше счастья, чем те, кто находится под влиянием более низших гун. Так как они действуют правильным образом, то материальная природа к ним более мягка. То есть она не стягает их, заставляя идти по или по тому пути, по которому ему нужно идти. То есть таким образом, как бы показывая при помощи какого-то болевого такого воздействия, что туда не надо. То есть это подобно тому, как пастух там загоняет стадо овец в стойло, то есть используя там какие-то, кнуты, палку или посох для того, чтобы им показывать путь. И поэтому очень важно не быть в этом настроении, в этом состоянии какого-то безмозглого животного, которого материальная природа при помощи боли будет загонять в развитие и в правильное положение вещей. То есть здесь действует этот механизм, и очень важно его понять. И браманы или те люди, которые развивают в себе гуну благости, они как раз развивают в себе это знание, именно это истинное знание того, как устроено все в этом мире. Таким образом они освобождаются от этих очень жестких ударов судьбы, жестких ударов этой материальной энергии. И я, может быть, на сегодня как бы наш обзор я уже остановлю. Мы поговорим, может быть, в следующих наших встречах о дальнейшем влиянии на нас других, более низших модусов материальной природы. Но предварю еще таким пониманием, как то, что есть, как мы говорили о механизмах наказания, и их также есть определенная их классификация в этом мире, их существует три. И на санскрите они называются адхибаутика, адхидайвика и адхиатмика. Вот. Интересно, что вот этот корень ад, вот, знакомый всем, кто в теме библейской, вот, но на, то есть знание оно одно, нету там как бы разных религий, это просто одно и то же знание, которое отражено в той или иной мере в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И вот интересно, что санскрит – это прародитель всех языков, и вот слово «ад» очень нам знакомое, оно как раз вот оттуда. И это три вида страданий, которым подвержено живое существо, находящееся здесь, в этом мире. И вот это три вида, которые, от которых мы получаем здесь страдания, то есть страдания от собственного ума. Мы можем очень-очень тяжело, так сказать, получать очень тяжелые удары от собственного ума, как сам себя человек накажет, никто так не может. Потом страдание от стихий, от сил материальной природы, то есть различные катаклизмы, различные там жара, холод и прочее, что, чему мы можем здесь подвергнуться. И третий вид страданий – это страдание от других живых существ. Вот это три вида страданий, которым мы здесь подвержены. Вот. И находящийся под влиянием гуны благости, под влиянием энергии благости человек, он менее всего подвержен этим страданиям, так как он находится в знании, он понимает, как все взаимосвязано, он понимает вот этот механизм, он понимает, то есть, что не надо, образно говоря, совать там пальцы в розетку или что-то еще там, находиться под подъемным краном, не стой под стрелой или еще какие-то вот такие моменты, такие физической природы, грубой или тонкой, он понимает вот эти все взаимодействия, чувствует энергии. Вот. И такой человек, он наиболее счастливый в этом мире, так как он находится в знании. И знание это не просто, опять же, это не просто какая-то там информация, начитанность или что-то еще. Вот знание это когда человек именно смотрит в корень и ищет, то есть, знания, которые помогают ему решать, ну, как бы проблему, глобальную проблему его существования. Вот, потому что знание тоже может быть в различных гунах, модусах этой природы. Вот, но если мы говорим о знании в гуне благости, то это знание, которое помогает человеку реально, помогает ему становиться счастливым, и оно не приносит как бы побочного какого-то эффекта. Вот, то есть оно делает его счастливым, и оно как бы это, ну, чем больше он применяет это знание, тем оно все больше и больше раскрывается для него. Вот. И я думаю, что мы можем немножечко поговорить на эту тему. Если есть какие-то понимания, какие-то вопросы, мы можем сейчас это обсудить. Вот, или мы пойдем дальше, ну, я думаю, что, наверное, нам достаточно для мысления, может быть, мы поговорим немножечко.
Да, конечно, спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари, за то, что поднимаете эти темы, потому что, наверное, это самое главное — разбираться в вопросах мироздания, как Господь придумал этот мир, как он устроен, и какие законы влияют на нас. Это, безусловно, очень важно. И хочется сразу перейти к вопросам слушателей, потому что они очень глубокие, и чувствуется, что наши слушатели интересуются такими вопросами не просто так. И, например, вот такой вопрос крестным пришел, я слышала, что животные не нарабатывают негативную карму, то есть не грешат, так как их сознание спит, и они не понимают, что делают. Нарабатывают ли эту же карму люди в невежестве? Ведь они живут, ничем не отличаясь от животных почти. Чем тогда они отличаются?
Да, спасибо, спасибо. Такой вопрос действительно очень... наблюдательный человек и думающий. Животные не нарабатывают карму, и там говорится, что если человек, то есть если живое существо хочет есть кровь, то есть употреблять кровь, ему дается тело тигра, которое специально таким образом дизайн, то есть оно специально таким образом устроено, чтобы это все было, то есть у тебя вместо зубов у тебя там кинжалы, и ты хорошо двигаешься, ты сильный, у тебя хороший нюх и все такое, то есть для того, и тебе нравится этот вкус, то есть ты себя полностью можешь реализовать в этом, и само наказание это и есть вот получение вот этого тело животного, потому что животные испытывают своего рода страдания, вот, у них есть они там страданий больше, чем в человеческой форме, хотя кажется, что это не так, что у них там все по-другому, но устроено, чем ниже уровень тело, тем ниже уровень сознания, тем больше оно ближе к адскому, там больше страданий. Вот. Что же касается людей, которые живут как животные, то да, понятно, есть определенного рода обусловленность, есть люди, которые, они уже в невежестве, но если все-таки там человеческая форма жизни, то какой-то разум там присутствует. То есть это все-таки не животное. Вот. То есть какой-то шанс там дается. Вот. И такие люди, так или иначе, если они встречаются либо со святыми людьми, либо с каким-то образом они соприкасаются с благостью, с духовностью, то это дает им шанс, то есть это такое, скажем так, неосознанное соприкосновение, даже они не понимая этого, это как лекарство, то есть вы можете не понимать его действия, но оно будет действовать на вас. И то же самое, такие люди, они в большей степени нуждаются, как мы говорим, в милости, то есть даже они не понимают, но получив какое-то соприкосновение с чем-то, это может быть их шанс. Если их жизнь, она прошла полностью, потратили свой шанс в человеческой форме жизни, вот, опять же, если они родились как человек, то само по себе вот жизнь в человеческом теле говорит о том, что там может быть шанс, какой-то, но может быть. Но если они этот шанс пропускают или они не получают какой-то удачи в своей жизни, такое тоже может быть, то следующая их жизнь, они как раз вот то, о чем вы говорите, они получат эту форму животного, вот, и тогда не будет никаких реакций. То есть реакция, которую они получат в человеческой форме тела, ведя жизнь в невежестве, она будет в том, что они получат тело животного, которое уже их освободит от реакций. Вот, чтобы они не докатились в этом человеческой форме жизни до каких-то очень жестких реакций за то, что неправильно используют эту форму, им дается та, которая для них более, сподручнее, которой они себя подготовили. Вот, поэтому все логично, никого, по сути дела, не наказывают. Существует закон свободы выбора, закон желания живого существа, и по его желанию ему дается возможность его осуществить. Если живое существо желало жить как животное, ему даются для этого больше возможностей и меньше ответственности за это. Поэтому вот где-то вот так оно.
Да, благодарю. Очень важно в этом тоже разбираться. Спасибо большое за разумный ответ. И про людей в невежестве у нас есть несколько вопросов. Я думаю, это зададим их сейчас вместе, чтобы поглубже разобраться в этой теме. Вот, например, такой. Слышала, что люди, которые просто при жизни хотели комфорта, крыши над головой кушать, рождаются домашними животными. Так ли это? И может ли кошечка и собачка снова потом как-то спрогрессировать в человека и как им помочь?
Да, это так. Вот. Вообще домашние животные, кошка и собака, они, ну, те, которые живут с людьми так очень плотно, в большей степени это даже, ну, образно говоря, не эволюционная форма жизни, это вид наказания. Своего рода такая, ну, как бы, ну, адская планета, вот, потому что... Ну, человек, бывший человек, он погружается вот в эту форму там, на одну жизнь, допустим, если он прокультивировал, ну, своей прошлой жизни вот такой образ сознания, образ мысли, ему дается форма такого домашнего животного, чтобы при общении с человеком он опять вернулся в человеческую форму жизни, потому что мы становимся теми и тем, к кому мы привязаны. Вот. И так как домашние животные, они привязаны к человеку больше всего, то есть они больше всего, скажем так, медитируют на человека. Это для них центр их сознания, то есть он для них Господь, он для них Бог. Вот. То вот эта медитация, она приводит их к тому, что следующая жизнь, она будет человеческая. То есть, скорее всего, они и были людьми в своей прошлой жизни, но так как они прокультивировали животное сознание, они получают тело животного, им дают возможность побыть человеком, чтобы, ну, вернуть в себе свое человеческое сознание. И таким образом происходит, они опять потом могут продеградировать, и вот это может быть вот такое, как бы, круговорот. А опасность в другом, опасность, что человек может привязаться к животному и слишком на него промедитировать, и тогда животное это получит благо, находясь рядом с человеком, но человек тоже не должен забывать о том, что привязываться нужно к более высоким формам жизни, лучше всего к божественному, к верховной личности Бога, потому что можно привязаться не к Богу, а к догу. Вот. И в этом есть большая опасность. Вот. Поэтому обязательно о животных нужно заботиться, они даются для того, чтобы быть под покровительством человека, более разумного. Опять же, человек для животных Господь Бог, и поэтому животных не надо кушать, тоже это с этим связано. Вот. О них надо заботиться, их нужно, ну, я не знаю, кто по-разному, кто как заботится, то есть давая им какую-то, там, я не знаю, там, освященную пищу, или они слушают какие-то мантры, молитвы, какие-то. Но в любом случае, если вы будете продвинуты духовно, и к вам привяжется ваша кошечка и собачка, то она привязывается не просто к человеку, она привязывается к возвышенной личности, и в следующей жизни ей может быть дарован шанс прогрессировать в человеческой форме жизни, не просто родиться каким-то человеком в невежестве, со склонностью к невежеству, а к человеком, который будет все-таки искать и развиваться по более высокой ступени эволюции, по более высокому пути. Где-то так.
Да, наша ответственность как людей, которые уже встретились с духовными знаниями, делиться ими с близкими, в том числе и с домашними животными, это всегда большое благо и даже для нас самих. Еще один вопрос, тоже касающийся этой же темы. Всегда волновал вопрос, какой шанс человеку в невежестве вообще выбраться из этого, ведь ему по инерции нормально в такой жизни.
Ну, 100%. Там шансов не так много, и ему Либо, а вот и, кстати, об этом говорится в Ведах, что есть даже такой стих, что людям, которые очень деградировали, нужно дать возможность докатиться до самого дна, вот, чтобы им это уже в конец, как говорится, надоело, осточертело, выражаясь за сленг такой, чтобы они поняли, что я больше так не хочу. И этих случаев много, и мы видим их, что природа им дает этот шанс, когда человек уже докатился до полного такого существования где-то под забором, и ему это просто, его это просто как бы все, он больше не может. Вот. Он, как говорится, бьет кулаком, говорит, я больше так не хочу, и начинает действовать. То есть, опять же, нужно понимать, что материальная природа заботится о них. То есть их бьют и бьют и бьют, пока, наконец, им это не надоест, и они что-то начинают делать своей жизнью. Есть очень много таких историй, когда человек просто из какого-то совершенно полуживотного существования он поднялся, и в человеческой форме жизни эта возможность есть. Вот, и нам такие люди тоже встречались. И иногда мы можем видеть таких людей в зеркале, такое тоже бывает. Вот, и это один из шансов. Другой шанс – это, конечно, встреча с людьми на более высокого уровня, вот, то есть это общение, потому что через общение мы перенимаем качества других людей, и прежде всего мы перенимаем их уровень мыслей, то есть мы перенимаем их сознание. Вот, и поэтому тут очень важен этот элемент общения. Вот, и опять же, тут важно понимать, что гуна страсти, о которой мы еще не поговорили, но мы поговорим, это такая динамическая вот энергия, которая именно помогает подняться из гуны невежества в гуну благость. Потому что чисто говорить о человеке, который в невежестве, о благости, ну, иногда работает, но в принципе ему будет сложно. Поэтому его переводят в какой-то, ну, действенный режим, немножечко добавляя какой-то страсти для того, чтобы он как-то потихонечку учился к действию. Потому что гуна невежества, она пассивна. Так же, как и гуна благости, кстати говоря. Вот. Но там совершенно разные результаты. Вот. И тут, опять же, для каждого оно будет индивидуально, потому что мы говорим о том, что гуны по-разному обуславливают и разные как бы создают вариации. И тут, в общем-то, ну, опять же, очень индивидуальный вопрос, но тем не менее. Вот если говорить об какой-то, о каком-то алгоритме, то он приблизительно такой.
Да, благодарю. Тоже глубокая вещь, в которой хочется же разобраться. Спасибо, что помогаете нам в этом. И, наверное, последний вопрос на сегодня успеем разобрать. Опять же, касается людей в так называемом невежестве, но этот вопрос уже более жизненный и связан с нашими близкими, которым мы хотим помочь. Например, нас спрашивают, мои родственники на корню прекращают мои попытки говорить о смысле жизни, о душе и ее вечности, не говоря уже о каких-то темах о Боге. Как можно помочь им? Очень переживаю, что будет с ними в следующей жизни.
Да, спасибо за вопрос и за то, что беспокоитесь о своих родственниках, но, понимаете, особенно это, ну, как бы проблема начинающих искателей, они не совсем могут это доносить достаточно для широкой, что ли, аудитории или особенно своим близким, это сложная задача. И говоря о каких-то таких общих законах, что ли, тут важно понимать, что тот уровень людей, с которыми вы взаимодействуете, вы не можете им просто со своей позиции что-то доносить, они это не понимают, они это не принимают, то есть они смотрят на мир совершенно через другие окна, не те, через которые вы смотрите, то есть Поэтому я, кстати говоря, не очень люблю всякие психологические трюки, но здесь это уместно. В психологии, в НЛП есть такое понимание, понятие, как пристройка. То есть мы не можем кому-то доносить что-то, не сделав вот этой пристройки. Мы должны... Что такое пристройка? Это пристроиться к их уровню. То есть мы можем им что-то говорить, приняв, поняв их уровень. То есть вы не можете что-то кричать, там, находясь где-то высоко, вас не услышат там внизу. Поэтому мы совершаем вот эту пристройку. Как ее сделать, какая она будет, это уже вопрос конкретный, это уже все индивидуально. Но человек, который достаточно, ну, зрелый в своем духовном пути, он уже, ну, то есть он автоматически, он понимает уровень людей, которые находятся рядом с ним, и он автоматически знает, ну, опять же, ничего не происходит автоматически, это он находится под влиянием, скажем так, как минимум гуны благости, которая дает ему знание и понимание. Кстати, с гуной благости также связана интуиция, это не просто такое книжное знание, вот, которое дает ему понимание уровня этих людей, то, где они находятся, через какие окна они смотрят на мир. И именно вот с этой позиции это не просто человек сидит и теорию разводит, он видит, он понимает, что видит и ощущает вот его близкие, он может именно вот с этой позиции им дать то знание, которое он хочет им дать. И оно может звучать не обязательно как бы вот таким прямым текстом, оно может звучать косвенным образом. Вот, допустим, приведу пример, буквально, чтобы вас долго не задерживать, но такой пример, он есть очень известный в шастрах, когда про одного охотника, Мригари, может быть, вы знаете, если вы изучали шастры, который наслаждался тем, что он убивал животных, то есть что он недоубивал животных, он охотился на них, но он их не убивал, полностью, он их ранил очень жестко, чтобы животные мучились, и ему нравилось вот за этим наблюдать. Вот можете судить об уровне сознания этого охотника. Но тем не менее в его жизни была удача, он встретился со святой личностью, который путешествовал по всем трем мирам, и святая личность, он жалился над ним, и он подошел к нему, охотник спросил, он тоже испытывал какой-то определенный респект, какое-то почтение, он его спросил, что вы желаете, может, вам каких-то шкур или чего-то, какого-то мяса, он сказал, нет. Единственное, что я тебя попрошу, что если ты хочешь убивать животных, не убивай их до конца, то есть убивай их до конца, вот, не заставляй их мучиться. Вот, то есть он ему не сказал о том, что сразу, он ему не сказал, то есть он не дал ему высшее там духовное знание, которое, может быть, дается при брахманичном уровне. Он ему сказал, хотя бы не мучай их. Вот. И с этого начался его духовный путь. И дальше, то есть это было для него понятно, это он мог сделать, и это было для него какое-то такое из его жизни. И дальше по мере развития какого-то доверия между ними, то есть он ему начал объяснять дальше, он его спросил, вот скажи, ты вот за все вот это... вот эти страдания, ты вынужден будешь пойти в ад и страдать, и зачем ты это все делаешь? Он говорит, я это делаю для своей семьи, потому что так делали мои и там предки, деды и прочее, прочее, и мы так себя содержим. И тогда ему сказал его духовный учитель, иди спроси у своей семьи, готовы ли они с тобой идти там в ад и на все вот эти страдания, мучения, которые ты вынужден будешь пережить. И он пошел, спросил, никто особенно не горел желание страдать за него, и тогда он понял, что он так зря, так все для своей семьи вот всех, во всех этих традициях находится. В общем, там целая философия. Но, опять же, место, время, обстоятельства. Этот святой, он знал, как поговорить с этим охотником. Он знал его как бы определенные механизмы, что на него влияет, что для него является ценностью, что для него важно. Вот, поэтому... Но его первое, как бы, наставление, оно было достаточно косвенно, потихонечку. То же самое и с нашими близкими. Мы не сразу им даем там брамагья, то есть знание о брамании или о чем-то таком научно-духовном и глубокой духовной практике. Нет, мы говорим на их житейском бытовом языке. А вот так лучше там для здоровья тебе будет. А так вот ты сможешь меньше, у тебя будет психика поспокойнее. И постепенно-постепенно развивая таким образом, у них развивается доверие. Они понимают, что мы не просто куда-то отлетевший космонавт, который вещает непонятно о чем им, вот, а что мы вполне соприкасаемся с их жизнью, мы вполне человек как бы из их мира, и все остальное они и дальше могут принять. Это как ребенку, для того, чтобы он принял лекарство, и ему его как-то, или вот эти все лекарства для детей, или какие-то витаминки, они все подслащены. То есть они все имеют вот эту форму каких-то конфеток с какими-то, я не знаю, покрытием там, и вид у них такой симпатичный тоже бывает. Поэтому тут важно уметь преподносить это знание в соответствии с человеком, которому мы хотим его преподать. И для этого мы должны очень хорошо понимать, где находится этот человек, с какой платформы, через какие окна он смотрит на мир. Вот. Поэтому это вот, как сказать, это то, куда мы должны еще развиваться. То есть мы можем это развивать в себе, и это будет приносить благо нам прежде всего и нашим близким.
Согласна с вами, действительно, это для каждого из нас очень большая и важная зона роста, потому что если мы хотя бы нашим близким сможем доступно, понятно, вдохновляюще рассказать то, чем мы сами вдохновлены, эту духовную науку, то тогда, я думаю, Господь будет очень счастлив этому. Спасибо вам большое за то, что начинаете эту тему. Я чувствую, что мы будем продолжать и углубляться, постигать законы мироздания. У нас уже есть еще несколько вопросов, которые мы оставим на следующие прямые эфиры. Обязательно их обсудим. К сожалению, быстро так время пролетело наша сегодняшняя встреча, но мы будем продолжать встречаться с вами вновь. И спасибо большое, Гуна Манджари, что были сегодня с нами. И будем, не прощаемся с вами, а говорим до встречи.
Спасибо, дорогая Анна, за поддержку нашего эфира, за то, что помогаете нам обязательно, я вот чувствую вашу помощь, поддержку развивать нашу, ну скажем, гуну благости, вот, помогать нам избавляться от невежества, и мы приветствуем вопросы, и я понимаю, что больше всего будет по невежеству, это самая такая тема, нам хорошо и близко знакомая, поэтому... Я надеюсь, мы будем вместе развивать знания и избавляться от того, что нам мешает. И до следующих встреч. До свидания.